Теория заблуждений.
Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». И сейчас в нашем эфире авторская программа Армена Гаспаряна «Теория заблуждений». Писатель, член Общественной палаты России с нами на прямой связи. Армен, мы вас приветствуем.
Приветствую.
Сразу несколько тем, которые хотели с вами обсудить. Конечно же, все они основаны на самых последних событиях, но позвольте, Армен, сначала вашу точку зрения узнать. Вы ведь историк, и сейчас в западной прессе обсуждают слова Шольца, он там выступал где-то в очередной раз и говорит, нет, мы не передадим ракеты «Таурус», а потом говорит, все равно не передадим, и вообще, и, короче, нас не сильно перевозбудило предложение Великобритании о том, чтобы «Шторм Шэдоу» передать. В общем, опять про Шольц говорит про «Таурус». Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может быть, как раз и с исторической точки зрения, разве начинаются большие глобальные конфликты вот с таких вот обсуждений? Мы передадим «Таурус», не передадим «Таурус», мы будем вводить войска НАТО, мы не будем войска НАТО вводить. Ну, в общем, пресса, какие-то пресс-конференции, туда-сюда. Но разве так конфликты начинались в 20 веке глобальные?
А как начиналась Вторая мировая война? С обсуждения Данцинского коридора. По нынешним меркам пустяк пустяковый. Это разве помешало в сентябре 1939 года получить Вторую мировую войну? Вовсе нет. И многие-многие другие события являются катализаторами очень серьезных последствий.
То есть вот как раз такие обсуждения между собой или на международном уровне вполне могли бы привести, да?
Ну, вы поймите, что нельзя сравнивать то, что есть сейчас, с тем, что было раньше. Но не было тогда такого информационного поля. Телеграм-каналов не было, которые все разжевывают тут в течение 2-3 минут после того, как что-то происходит. Угу. Тогда же как бы это все было иначе. Политик делал заявление, на следующий день выходила газета, где это все уже сжато, емко, где убраны там сложные какие-то места. Нет, ну, были, конечно, исключения, опять-таки, связанные с Третьим Рейхом. Но это просто по причине главного фигуранта всей истории. Не было такого, как сейчас. Знаете, это же невозможно себе представить, чтобы Гитлер проводил совещание с главой главного управления имперской безопасности Рейнхардом Гейдрихом, рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, рейхсминистром народного просвещения и пропаганды Йозефом Геббельсом, министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом. А через 15 минут телеграм-канал «Мюнхенская сосиска», инсайдерскую информацию, кто что сказал, кто на чем настаивал, кто с чем не согласился. После этого с ним в полемику вступает телеграм-канал «Берлинская штанина», у которой другой инсайд и так далее. Но такого же не было, правда? А сейчас это есть. К огромному сожалению. Сожалению, потому что вот этот тотальный бардак удручает просто до нельзя. Это же не только у нас там или на хуторе. Ну, в Германии же ровно то же самое. А ну что там про Германию? Посмотрите, что с Папой Римским произошло.
Да, да, да.
Папа Римский делает заявление. После этого какие-то кардиналы начинают его шлифовать. Объяснять. Пресса настаивает, нет, он имел в виду это. В игру вступают какие-то политические эксперты. Устроили реально сумасшедший дом.
Да.
Ну, разве раньше могло такое быть? Политика делалась в тишине, в принципе. А вовсе не в телеграм-каналах и в прочих гаштетах. А вот исходя из этого, действительно, у всех складывается ощущение, а что это вот они там берут и в прямом эфире пересказывают. Так это не они же пересказывают, правда? Это медиасфера комментирует. Я сегодня, пока я был занят, полтора часа, я открыл там... Одни про Макрона, вторые про Дуду, третьи про Шольца. Как они его будут в пятницу уламывать? На какой компромат они Шольца... Слушайте, ну это же территория сумасшедшего дома.
Территория сумасшедшего дома. Про Макрона хотел все-таки тоже, опять же, узнать, что вы думаете, потому что, ну вот 100 лет же не прошло еще... Нет. Чуть больше 100 лет прошло с 19 года. Читал сегодня еще раз. Французы покинули, как-то не очень красиво, по-моему, покинули Одессу. И я думаю, а может быть, Армен, вот эти заявления Макрона про то, что надо бы войска НАТО или французские войска отправить на Украину, каким-то образом с незакрытым гештальтом французов связаны. Ну вот тогда они удряпали, а сейчас якобы хотят, ну вот, войти на белом коне в ту же Одессу, например.
Ну, во-первых, у меня большие сомнения, что... Господин Макрон в курсе вообще французского десанта в Одессу. Ну, вы, по-моему, очень-очень... Евгений, давайте вот сейчас прервемся, выйдите в коридор и задайте вопрос журналистам российским по поводу присутствия французов в Одессе. Я вас уверяю, вы сейчас получите такие ответы.
Ну, про Ришелье вспомнят.
Про какого? Вокруг которого Д'Артаньян прыгал?
Да, да.
Угу. А это какое отношение имеет к Одессе? Извините, пожалуйста.
Вот на этот вопрос уже никто не ответит точно.
Слушайте, у меня сомнение не только в том, что Макрон знает про десант в Одессу, что он вообще когда-то слышал такую аббревиатуру, как ЛАВ. Угу. Потому что, извините... Во французской литературе не очень-то они любят рассказывать о тех французах, которые приняли участие в крестовом походе против большевизма. В принципе. Угу. Они стараются эту тему не особенно афишировать. Откуда это знать Макрон? Он что, когда-то был замечен на интересе к чему-то разумному? Что-то я такого не припомню. Второй момент. Ну, сколько лет прошло? Дураков же история ничему не учит. Упомянутый мною ЛАВ в 1941 году в письмах своим родным искренне гордился, что они идут той же дорогой, что Наполеон. Mm. Они идут с той же скоростью. Правда, они не успели на Бородинское поле. Но ничего, все остальные прелести Россия предоставила им очень быстро. Отмерзли все, так сказать, выпирающие части человеческого тела. Я еще раз повторяю, ЛАВ гордился этим, потому что толком никто ничего не знает. Это у нас какой-то такой вот этот нездоровый культ, покопаться здесь, что-то тут вот вспомнить, изыскать. Там совершенно другое все. У них нету такого отношения к этой истории, тем более... Ну, послушайте, Франция в Первой мировой войне была победителем. Одесса – это такой малозначительный эпизод, который не то что в тени Версальского мирного договора и пресловутого вагона, а его вообще нигде нету. Вы что, искренне полагаете, что во французских школьных учебниках описана миссия офицера Фонтанты при штабе вооруженных сил Юга России Антона Ивановича Деникина, да? Вот прям вот переговоры с генералом Романовским. Вот прямо подробный раздел, вот это вот описание, да? Не, ну, хорошо, если так. У меня на этот счет большие сомнения. Поэтому Макрон не имеет никакого представления. У него, ему сказали, там вот есть 2 города. Ну, Харьков, ладно, уже понятно, все, отрезанный ломоть. Вот, но эти 2 города ты там что-нибудь давай... Выдай из науки. Ну, вот он выдал. Как он будет реализовывать?
К разговору, к интервью российского президента сейчас, с вашего позволения, говорят о том, что готова Москва к переговорам по Украине. Уже не первый раз российские власти об этом говорят. Еще раз, они будут основаны не на чьих-то хотелках, а на сложившихся реалиях, и речь должна идти о гарантиях безопасности для России. Армен, сейчас, вот в данный момент времени, когда вот такая ситуация на линии боевого соприкосновения, в чем проблема для тех же американцев, не будем про европейцев сейчас, для тех же американцев пойти на переговоры по Украине?
А зачем им сейчас это? Ну и одни, и другие будут использовать это, как в определенном смысле слова, либо последний, либо первый довод короля, ближе к ноябрю. Им сейчас куда торопиться? У них что, земля под ногами горит на хуторе? Нет. Пока еще хутор что-то способен делать. Ну, так и прекрасно. Это же не стоит задача победить, правда? Стоит задача действовать на нервы России. А это можно делать бесконечно долго. Зачем сейчас что-то прекращать? Тем более, да, прекращение вызовет ненужные вопросы. А ради чего начинали? Вот что добились этим? Вот какая конечная цель всей этой истории. Если бы Россия проиграла бы, да, тогда понятно. Разграбление полезных ископаемых и так далее, и так далее, и так далее. А поскольку этого нету, ну вот хорошо, вам избиратель начнет задавать этот глупый вопрос. Выборы же не только в Америке, правда? Выборы в Великобритании, между прочим, да, в Германии. В некоторых землях выборы. И вот американцы выйдут и скажут: все, провалилась полпедалька, это сдец, сказал Виталька. А остальные будут стоять и думать: во прекрасно как, а? То есть нам обрушили весь средний класс, эти сидят, хорьки вонючие в Вашингтоне, им это все без разницы, они на другом континенте. Мы здесь на грани ядерной войны и вселенского психоза, потому что еще же мало того, что как бы вот это все сделали, еще же всех мосик раздразнили. Поляки, прибалты и так далее. То есть вы довели, по сути дела, Европу до предвоенного состояния, а после этого выходит условный Блинкен, тряся вставной челюстью, говорит: знаете, мы тут решили, что все, пора как бы сваливать. Байден может это реализовать там перед ноябрем, сказать: ну, я вижу тут настроение избирателей, ну, ладно, что, так и быть. А Трамп это может реализовать там одними из первых президентских указов. То есть, да, собственно, указ даже никакой не нужен. Может, просто громко сказать сразу после победы: пошел вон, все, и на этом все заканчивается. Другой вопрос: что и в каком виде остается, и кто это потом будет разруливать? Но это же, опять же, не Вашингтон волнует. Я всем желающим это оспорить рекомендую: попробуйте в эфире американских телеканалов отыскать слово «Афганистан». Вот такой квест вам. Можете даже тимбилдингом еще параллельно заняться, всем соседям поручить, родственникам, любовникам, кассирам в Пятерочке. Вот каждому можете поручить попробовать отыскать слово «Афганистан».
Нет, как будто и не было.
Так то же самое можно и с Украиной сделать. Ну, а что, вот вы не помните, как пропала Джорджия? Не который штат американский.
Джорджия пропала, да, причем так...
Но стоило только Маккейну сказать: и все, я не смогла, и все, и не стало больше Джорджии ни в каком виде. Джорджия вернулась, извините, после того, как Михаил Николозович Саакашвили, как нетонущая субстанция, выплыл в Одессе после Майдана.
Да.
А до этого Джорджии не было. Что мешает то же самое провернуть с Украиной? Украина? Какая Украина? Тем более... Это же, извините, это совершенно другой контингент. У нас же почему-то принято считать, да, что американцы, поскольку они англоязычные, то это вот то же самое, что значит англичане, что вот он встал, седовласый джентльмен, ест на завтрак яичницу с беконом, чай, кофе, конечно, с молоком, он на то и джентльмен. И он читает, вот там, я не знаю, Time, там, Daily Mirror, Sunday Times и так далее. Вы понимаете, что американцы живут по-другому? Они вот включили телевизор, там пробежал что-то в новостях. Ну и все. Они что, вы думаете, они будут сидеть целыми днями, читать «Who the fuck is the Жмеренко?»
Ну ладно, Жмеренко еще ладно. Бердичев.
Ну нет, вот там я вам много таких славных точек могу найти. Важно другое, что они все рядом с птицей. Каждому американцу по отдельности и всей политической нации вместе взятой. Это просто неинтересно. Американцы любят, извините, хэппи-энд. Они любят победы себя. Они не любят поражения. Из всей американской истории, наверное, самое распиаренное поражение – это Перл-Харбор. И то, это как же вот, вот в этом древнем фильме «Мы твой недуг в победу обратим».
Да, 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 потому что Перл-Харбор, вот у них в кино очень даже они там герои.
Ну, естественно, а слушайте, а Рэмбо во Вьетнаме, он там кто, лузер,
что ли? Да, 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 кстати, да, есть такое. Вот Армен Сумбатович, президент в опубликованном сегодня интервью, разграничил гипотетические войска США на территории Украины как интервентов, а польские или французские как полулегальные. Почему мы оставляем лазейки европейцам, спрашивает в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», один из наших слушателей, который почему-то не подписался.
Это все очень просто. Мы же не будем протестовать, если восточные кресы вернутся в родную гавань. Пускай с ними поляки трахаются, как хотят, с Камасутрой, без нее. Это никого не парит. Я думаю, что там не французы появятся в результате, а я думаю, что там появятся румыны, например, в Черновицкой области, на которую они давным-давно, извините, зарятся. Я думаю, что венгры появятся в Закарпатье. Мы же на это не претендуем, но ради бога, пожалуйста. Хотите, забирайте. Это вы потом с хутором сами будете разбираться. Другой вопрос, что для этого же должна быть отмашка какая-то. А эту отмашку может дать Вашингтон. Вряд ли Соединенные Штаты, давайте честно скажем, будут посылать свои войска на Украину. Вряд ли вообще Альянс будет посылать свои войска на Украину. Нет. Людей с симптомом полной ебобо в странах Альянса много. Это, например, Трибалтийское вымиратство. Ну, они могут в порядке неокомбатантов там объявиться, но это будут исключительно их сложности. НАТО не хочет. Потому что каждый следующий такой шаг – это приближение мира к ядерной войне. Послушайте, задолго до всех этих событий в той же самой Германии проводили акции такая организация, как Пегида. Ну, наши политологи на пенсии ее, естественно, заклеймили ультраправой, наследницей фюрера, но они на то идиоты, в общем, с них брать нечего, да, даже анализ они не сдадут. Вот, Пегида в числе прочих, да, у них-то повестка была вообще антимиграционная, по большей части. Но Пегида, среди прочего, поставила очень один неприятный вопрос. Подождите, а почему Германия должна быть под оккупацией? Вот здесь американские базы. А если случится что, то прилетит по нам. Логично. Ни по Денверу, ни по Колорадо, ни по Бостону, ни по Питтсбургу и даже не по Филадельфии. А прилетит по Саарбрюкену какому-нибудь, Тюрингии, Саксонии, Пруссии и так далее. Это была очень громкая история, потому что вся европейская печать, как с цепи сорвалась, она как только не клеймила эту несчастную Пегиду, там им уже даже простили мигрантов. Типа, хотите, значит, с муниципальными депутатами из Алеппо воевать, это ради бога, но вы на святое только не покушайтесь. А вы думаете, что эти настроения, они исчезли? Давайте представим себе немца. Не электорат зеленых, да, ну, это как бы клинический случай некрофилии, как писал бы старик Фром, а нормального немца, получившего образование, что-то понимающего. Вот все вот эти призывы, которые адресуются Шольцу, они делают территорию Германии более безопасной или нет? Очень простой вопрос. В принципе, тот же самый вопрос мы адресовали в свое время финнам. Вот они сейчас вступили в НАТО. Означает ли это усиление безопасности в стране Суоми? если русские принимают симметричные меры? Вот очень простой вопрос. Финны ушли в тину. Он им просто в голову не приходил. Так бывает. Заторможенность развития, школа для детей с девиантным поведением, выпускники во власти. Все понятно. Но немцы-то они другие. И потом, в отличие от клоунов политических, немцы-то очень хорошо понимают, что русские, если придут, ну, может быть, не всю посуду перебьют, но настроение испортят на десятилетия, потому что обладают колоссальным опытом в этом во всем. Не надо думать, что они такие глупые и не понимают, насколько сейчас от слова, при слове «Германия» многих людей в России тошнит, чего не было, в принципе, со времен окончания Второй мировой войны. Потому что если тогда Сталину удалось разграничить, гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается. Правда, знаменитые его слова. То сейчас это никто не делает. В принципе. Больше того, европейская политика как бы толкает именно к реализации вот этого всего, чтобы было такое же абсолютно чувство расчеловечивания, только теперь уже от России в Германию. Вот же цель. Опять же, да, британцы-то что, они всегда могут сказать, слушай, что вы к нам пристали, а? Ну, что вы от нас хотите? Ну, да, у нас были два политических быстрюка, Борюська или Зуська, но они уже алис, все, и какие претензии к кому? И по формальному признаку-то да, в общем. Ну, Кэмерон на посту премьер-министра, я надеюсь, еще не все забыли. Это чудо в перьях. От него тоже никто ничего не ждет. Больше-то всех феерит Германия. Вот эти вот лавошники и повелительницы кастрюль. Бербаки, Хабики, Шольцы. Этот удивительный персонаж по фамилии Писториус, который у него вроде как пушки вместо масла, но он стесняется это сказать. Это такой, знаете, всегерманский почтальон Печкин. Я принес посылку для вашего мальчика, только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Можно, безусловно, говорить о том, что давайте вернем мобилизацию, давайте будем приводить армию в порядок, только правильный ответ на вопрос, что эта армия была не в порядке с 1946 года, с момента ее зачатия. Вот с момента, как создавался Бундесвер. Еще раз говорю, в начале 60-х годов ветераны войск СС охарактеризовали на тот момент Бундесвер как разболтанный демократический свинарник для сосунков, который не в состоянии будет даже 10 секунд продержаться перед отборной русской дивизии. Это было в 60-х годах. После того, как Бундесвер возглавляли Аннегрет Крамп-Каренбауэр, Урсула фон дер Ляйен, это самое, еще там была... Не Донна Роза Дальвадорос, там тоже вот это что-то такое было. Вот три клуши подряд возглавляли Бундесвер. Вы вот действительно полагаете, что основная его проблема – это отсутствие мобилизационных мероприятий, правда? А все остальное там просто для палаты меры весов.
Сейчас ненадолго прервемся. Авторская программа Армена Гаспаряна в эфире «Радио Спутник». Далее новости и продолжим.